Лютая. Людмила Лобачева. Альку я знаю еще с дошкольного детства. Отца у нее не было. Она жила с матерью и бабушкой. Уже в том юном возрасте Алька была лживой, избалованной и зловредной. Я часто видела во дворе, как она мается от безделья. Сядет на качели с пирожком в руке и приманивает крошками голубей. А когда они осмелеют, Алька швыряет в них сандалию. Голуби от такого сюрприза шарахались в разные стороны. Алька же радостно гоготала. Одному голубю она перебила крыло. Бедный потом не мог уже летать. А ей хоть бы хны, ни стыда, ни жалости. И замечания взрослых на нее не действовали. И чем старше Алька становилась, тем больше пороков в ней проявлялось. Получилось так, что мы с ней пошли учиться в одну школу и попали в один класс. И не было равной Альке-сплетнице во всей школе. Она всегда распространяла какие-то слухи, плела против кого-то интриги. Из-за нее в классе ребята постоянно ссорились. Одни ее боялись и присмыкались перед ней, другие предпочитали не связываться. Мальчишки и те не решались ей прикословить. Даже учителя не знали, что с ней делать. Практически весь класс был у нее в руках. На кого Алька укажет, против того и будут дружить. Но меня она побаивалась, потому что я могла, не боясь, сказать ей все, что думаю о ней. Алька не раз набивалась мне в подруги, но я все годы совместного обучения отшивала ее куда подальше. Алька злилась на меня, но откровенно враждовать со мной не решалась. Вся школа облегченно вздохнула, когда она после 8 класса ушла в ПТУ учиться на повара. Но навсегда с ней распрощаться у меня не получилось. Уже во взрослой жизни меня судьба вновь свела с ней. Случилось это в другом городе, куда мы переехали с мужем по его распределению после окончания вуза. Столкнулись с Алькой мы случайно на улице. Увидев меня, она обрадовалась, а я удивилась. Алька мне сказала, что работает здесь недалеко поваром в столовой, и тут же предложила по блату сосисок. И хотя это было время тотального дефицита, начало 90-х, я, памятуя, какой Алька человек, вежливо отказалась. Она мне рассказала, что замужем за местным жителем, что у них растет дочка. А еще сказала, что и ее мать тоже теперь живет в этом городе. Об остальном я узнала уже от тети Кати, так звали мать Альки, которую как-то тоже совсем случайно встретила на автобусной остановке. Потом я ее в течение многих лет там встречала почти каждое утро. Тетя Катя мне поведала, что ее Алька живет у мужа на городской окраине в частном доме. Этот дом ее муж получил в наследство. А сама тетя Катя, чтобы быть поближе к дочке и внучке, поменяла свою двушку в Ярославле на однокомнатную квартиру и дачу здесь. Тетя Катя сказала мне, что у Альки дочь родилась слабым, болезненным ребенком. В детский сад она не ходит. И тетя Катя сама сидит с внучкой, пока Алька с мужем на работе. Она сказала также, что каждое утро перед этим бегает в соседнюю деревню за парным молоком для маленькой Ульянки, так звали ее внучку. За время, пока Алька и ее муж на работе, тетя Катя успевала и за внучкой присмотреть, и все домашние дела за дочь и зятя переделать. Когда они приходили домой, то спокойно могли наслаждаться отдыхом. А тетя Катя, как заводная, бежала на свою дачу, а потом на работу ночным сторожем в детском саду. Ведь до пенсии ей нужно было где-то работать. Когда тетя Катя вышла на пенсию, с работы ночного сторожа не уволилась. Наоборот, устроилась еще уборщицей в пожарную охрану, чтобы материально помогать своей взрослой замужней дочери. Я как-то ее спросила, а что же зять не может сам свою семью обеспечить? На что мне тетя Катя ответила, что он скуповат, а тут еще купил легковую машину и все деньги потратил. А благодаря ее помощи Алька с дочкой каждое лето могут съездить на юг отдохнуть. Эти поездки благотворно сказались на здоровье Ульянки, и к 15 годам она про свои болячки и думать забыла. Зато тетя Катя стала заметно сдавать. То сердце прихватит, то в поясницу стрельнет. Я не раз советовала ей передохнуть. Ведь теперь нет такой необходимости себя изнурять. Ульяна уже выздоровела. Тетя Катя лишь отводила глаза и вздыхала. Но как-то раз не выдержала и призналась мне, что в семье у Альки наметился серьезный разлад. Случилось, что столовую, где она работала, закрыли, и стала Алька безработной. Как говорится, отошла к коту масленица. Ведь, работая в столовой, она практически не тратилась на продукты. А тут каждая копейка стала на счету. Спустя какое-то время Алька устроилась официанткой в ресторан. Там познакомилась с каким-то мужиком и загуляла с ним напропалую. Муж, узнав об этом, выгнал ее из своего дома и подал на развод. Алька с дочкой перебралась жить к матери. Тетя Катя очень переживала по этому поводу, но деваться было некуда. Пришлось прописать к себе дочку с внучкой. Алька же и не думала горевать. Она всецело отдалась новому чувству. Мало того, еще и привела своего сожителя в однокомнатную квартиру матери без ее разрешения. С той поры у тети Кати спокойной жизни не стало. О том, что ей живется не сладко, она мне не сразу призналась. Как-то я встретила ее с большим синяком под глазом. Я очень удивилась. Спросила у нее, что случилось. Тетя Катя, смутившись, ответила, что неловко упала на даче. Но я заметила, что, говоря об этом, она еле сдерживала слезы. Помню, дело было зимой. Мы с мужем поехали поздравить с днем рождения его деда, который жил тогда с нами в одном городе, но в другом районе. Засиделись в гостях допоздна. Вечером на улице разыгралась сильная метель. Дул холодный, пронизывающий ветер. Неподалеку от автобусной остановки мы обратили внимание на странный сугроб, напоминающий человеческую фигуру. Мы подошли ближе и увидели под слоем снега старушку. Мы подняли ее на ноги и повели в ближайший магазин отогреться. Только тут я узнала тетю Катю. В недоумении я спросила, что заставило ее в такую погоду и в такое позднее время оказаться на улице. Тетя Катя на мой вопрос только махнула рукой и заплакала. Муж поймал такси, и мы увезли тетю Катю к себе домой. Дома я прогрела ее в ванной, накормила, напоила горячим чаем с медом, дала успокоительного и уложила в постель. В ванной я заметила на теле у тети Кати синяки, но расспрашивать ее ни о чем не стала, боясь еще больше расстроить. Утром тетя Катя сама все рассказала о своей несладкой жизни. С первых дней у нее не сложились отношения с сожителем дочери. Тетя Катя, Гошка, так его звали, сразу не понравился. Ничего из себя не представляющий, вальяжно развалившись на диване, он посоветовал. «А мы теперь, Алечка, будем жить по-другому. Я тебе не позволю много трудиться». Тетя Катя спросила. «А на что же вы собираетесь жить? Ведь у Али есть еще дочь, которую надо кормить, обувать, одевать, учиться». Гошка на это, недовольно хмыкнув, ответил. «Тебя, старуха, это не касается». Тетю Катю и его слова очень больно задели, но еще больше обидело то, что родная дочь позволила ему так с ней обращаться. И тетя Катя сказала Алькиному сожителю. «Ты мне никто, и выметайся отсюда!» Тут вскочила Алька и накинулась на мать. «Не смей с ним в таком тоне разговаривать! Он будет здесь жить сколько захочет! Если тебе не нравится, сама убирайся отсюда!» «Ну что ж, посмотрим, как и чем он тебя осчастливит!» ответила ей тетя Катя. И скоро Гошка показал себя во всей красе. Весь порочный и наглый,
Он, не стесняясь, не считаясь возрастом тети Кати, затаскивал в постель Альку среди белого дня и предавался с ней плотским утехам. Алька потеряла с ним всякий стыд. Работой Гошка себя не утруждал, так перебивался кое-чем. Он даже алименты не платил двум своим детям от прошлого брака. Тетя Катя, великая труженица, не могла понять, почему молодой здоровый мужик не хочет работать. Ведь есть он каждый день хочет, да не что-нибудь, а повкуснее. Алька в ресторане зарабатывала немного. Денег вечно не хватало. Ульяна, закончив школу, поступила в медицинское училище. Вся забота о ней снова легла на бабу Катю. Отец Ульяны, хоть и обязал его суд платить алименты, не помогал, так как после Алькиной измены считал, что Ульяна не его дочь. Экспертизу ДНК тогда еще у нас в стране не делали. Чтобы прокормить внучку, тетя Катя стала печь пирожки и продавать их на улице. С ранней весны до поздней осени она одна корячилась на своей даче, чтобы зимой не умереть с голоду. С Гошкой она предпочитала не связываться. Делала вид, что его не замечает. С дочкой из-за него отношения были сухими. Одна внучка была для тети Кати светом в окошке. Но скоро и на этом свет погас. Однажды баба Катя застала свою ненаглядную Ульянку в постели с Гошкой. Она не поверила своим глазам, но факт был налицо. Ульянка, как ужаленная, выскочила, в чем мать родила из Гошкиных объятий. Тетя Катя от ужаса чуть в обморок не упала. А Гошка, не стесняясь своей ноготы, потрясая перед ее лицом кулаком, злобно прошипел.
«Скажешь Альке или еще кому, старая корга, убью и закопаю, что никто не найдет!»
Тетя Катя все же не стерпела и рассказала Альке об увиденном. Но та не поверила и стала на чем свет ругать мать. К ней Гошка присоединился, говоря, что старуха рехнулась умом. С Алькой, чтобы у нее не вызвать подозрения, он был нежен и предупредителен. Ульяна тоже сказала матери, что бабушка все выдумала. Но случилось так, что Ульяна от Гошки забеременела. Алька сама ее водила на аборт. О разрыве с Гошкой, несмотря на все случившееся, она и не помышляла. Тетя Катя, ненавидя его всей душой, вмешиваться не стала. Алька же, недолго думая, сосватала Ульяну за сына своей знакомой, который только что пришел из армии. Вскоре сыграли свадьбу. Алька с сожителем ушла жить к его матери, а молодые остались у бабы Кати. Все вроде стало налаживаться. Ульяна закончила медицинское училище и стала работать на станции скорой помощи. Ее муж Никита устроился слесарем в ЖКО. Только одно удручало тетю Катю. Она видела, что Ульяна не любит мужа. А еще заметила, как та оживляется, когда приходит мать с Гошкой, а еще больше, когда он один. Как говорится, нет дыма без огня. Никто и не догадывался, что между Гошкой и Ульяной связь продолжается. Они умудрялись тайно встречаться, когда Никиты и тети Кати не было дома. Никита случайно застал их. Он не стал выяснять отношения, хлопнул дверью и ушел навсегда. От всего этого у тети Кати случился инфаркт. Алька же, как ни в чем не бывало, простила Гошку и опять перебрались с ним жить к тете Кате, пока та лежала в больнице. У его матери квартировать ей не понравилось. Там она своевольничать не могла. Когда, чуть оклемавшись от болезни, тетя Катя попыталась вразумить дочь, та накинулась на мать кулаками, обвиняя ее во всех грехах, вплоть до того, что это она сама подложила Ульяну Гошке в кровать, чтобы разлучить его с Аликой. Гошка тоже не остался в стороне и набросился на тетю Катю, угрожая ножом. Дело дошло до того, что старушка ушла из своей квартиры жить к соседке. Обращалась в милицию, приходил участковый, проводил беседу с дочкой бабы Кати и ее сожителем. На этом все и ограничилось. Когда старушка вернулась домой, детки над ней только посмеялись и пригрозили, если еще раз пожалуются, то совсем со свету сживут. К чему, впрочем, без зазрения совести и приступили сразу. Забирали всю пенсию и морили голодом. За каждое неповиновение били. Внучка тоже принимала участие в экзекуции бабушки. Она стала делать ей какие-то уколы, от которых баба Катя чувствовала ужасную слабость и постоянно спала. Вот и на этот раз вечером бабушку выгнали из дома, потому что у Альки и Гошки собралась компания. Тетя Катя на этом празднике жизни была лишняя. Скорее всего, надеялись, что в такой метель чуть живую старуху где-нибудь смерть найдет.
«Лютая у меня дочь», —
сказала баба Катя, заканчивая свое горестное повествование, вытирая ручьями текущие по лицу слезы. «Я попросила мужа, как юриста, помочь тете Кате припугнуть нерадивых родственничков, но лучшего уж он не советовал ей ничего». После этого все возможности связаться с бабой Катей пресекались на корню. Гошка целые дни находился дома и никого в квартиру не пускал. Я пыталась найти на него управу. Звонила в совет ветеранов организации, где когда-то работала тетя Катя. Просила как-то ей помочь. Но мне ответили, что это дело семейное и их не касается. Обращалась в милицию. Там пообещали разобраться. Пробовала поговорить с Алькой, но она злобно обругала меня. Пока я пыталась найти какой-нибудь выход, тетя Катя скоропостижно скончалась от сердечной недостаточности. Но даже на ее похороны Алька, ее дочь и их сожитель никого не пустили. Где похоронили тетю Катю, никому не говорят. Кто здесь больше виноват, сама тетя Катя, что вырастила такую жестокую, безжалостную дочь, или все мы, погруженные в ежедневные проблемы, в которых нет места для каких-то стариков? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Известно, что об уровне развития общества судят по отношению к старикам и детям. Нам в этом плане пока похвастаться нечем. Правда, в последнее время в какой-то степени детский вопрос стал объектом внимания государственной власти. Это вселяет надежду, что у нас повысится рождаемость и станет меньше детских домов. Ведь дети – это будущее нашей страны. Совсем другое дело – старики. Они для нашего государства как чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести тяжело. Я думаю, что в первую очередь о них должны заботиться их дети. Ведь не зря же в Библии говорится: «Почитай родителей своих, и продлятся твои дни на земле». Неплохо бы всем об этом помнить. Ведь каждый из нынешних детей, Бог даст, тоже доживет до старости. П.С. Не могу отделаться от чувства вины перед покойной тетей Катей. Наверное, я зря отпустила ее домой. Надо было поискать другой вариант. К сожалению, я этого не сделала. Читала Наталья Первина.